Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня моя гостья, экономист Ирина Ясина. Здравствуйте, Ира. И говорить мы будем о нынешней экономической ситуации, но в таком контексте скорее глобального. Потому что БРИК, ШОС, ВТО...
Сколько сокращений.
Да. Приучиться надо. Кто-то уже смеялся по этому поводу. В общем, вот этих антикризисных мер, которые тоже в пятницу были подписаны и так, видимо, несколько реструктуризированы, и о нынешней экономической реальности. Вы к нам можете присоединяться, уважаемые слушатели, с СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте вот сначала, может быть, я так сформулирую вопрос, судя по тому, как и эксперты, и вы, потому что я читаю то, что вы пишете, говорите о том, что, в общем, ничего хорошего в экономике по большому счету нет, то есть вроде как совсем не падаем, но так как-то не очень все равно уютно, потому что много чего сократилось с точки зрения потребления и безработицы, и вроде бы меры принимаются, но и в то же время такие масштабные заявления городу и миру. Вот БРИК собрался в Екатеринбурге, и мы вроде бы рядом с этими крупнейшими экономиками мира и хотим противостоять другой крупнейшей экономике мира. И вот это вот нежелание теперь уже очевидное вступать в ВТО, потому что может быть возникнет таможенный союз. Что это все такое? Больше политика или все-таки это экономика?
Ну, про БРИК и ВТО это, конечно, политика. Что очень грустно, потому что вообще нужно бы думать про экономику. Ибо, как вы сказали в начале, все оно как бы не очень плохо, но это настолько далеко от хорошо, и даже настолько далеко от реальных путей выхода из кризиса. Ну, достаточно посмотреть на то, что там творит администрация Обамы, творит в данном случае положительно, положительную аннотацию имеет. То есть они реально работают над ошибками каждый день, они такие колоссальные шаги делают там по надзору и так дальше. Очень важные вещи. Ну, а мы как-то вроде не рухнет крыша, ну, хорошо. Там чем-то подперли, какие-то штучки поставили, но это, конечно, не борьба за улучшение.
А вот эти антикризисные меры в пятницу, которые были подписаны, то есть, как я понимаю, активно говорится о том, что вот, наконец, все понятно, что нужно активно поддерживать реальный сектор, а не отдельно выбранные предприятия.
Ну, вообще, конечно, надо поддерживать реальный сектор. Только прелесть в том, что поддерживать реальный сектор нужно не напрямую, а через потребителя. А вот почему не рухнула автопромышленность в Германии? Потому что давали кредиты и суды потребителям. Людям говорили, сдавай старую машину, получишь на 2000 евро дешевле нового. А 2000 евро мы тебе доплатим. И человек шел покупать машину, потому что ему она реально нужна. А если мы поддерживаем напрямую отрасль, пускай даже это не отдельное предприятие, а то, что производит эта отрасль, все равно не будет востребовано потребителем, то кому это надо? Это по-другому просто называется не отдельное предприятие, а отрасль. Ну, тот же забор, только вид сзади.
А вот цифра 1,8%. На эту цифру снизилась, я вот просто сегодня смотрю ведомости, они публикуют данные, Расходы на повседневное потребление россиян, живущих в городах с населением от 500 тысяч человек в мае, а значит сейчас уже и больше, вероятно, снизились на вот эту самую цифру. Годом ранее рост на 6,7. Но это вот в переводе с вашего экономического на
наш русский. Человеческий.
Да.
На наш русский, на самом деле, это ничего страшного.
Ничего страшного.
Потому что потребление было настолько раздуто, и мы очень же любим ругать общество потребления, там за океаном они ужасно себя ведут, а на самом деле мы самое, что ни на есть, общество потребления. Я живу в Химках около магазина «Мега». Но если не 30 градусов жары, то пробки у нас в субботу и воскресенье больше на Ленинградке, чем в... А вы знаете, что такое пробки на Ленинградке? Ну, хорошо. Больше, чем в будние дни. Народ едет покупать. Народ едет покупать всегда много. И сейчас тоже. Был какой-то спад осенью. От страха, видимо, народ перестал затовариваться. Но на самом деле не так это страшно. Вот этот спад потребления, учитывая то, каким образом он раздувал, это такой даже, я бы сказала, здоровый процесс.
То есть вот даже, если такие росстатовские показатели, любопытно мне показалось, что активнее всего экономят москвичи.
Им как раз просто есть чего экономить, конечно.
Ну да. По данным Росстата, в мае россияне активизировали закупку консервов, сахара, соли, макарон, фруктов, тогда как в апреле потратились на овощи, обувь и верхнюю одежду.
Ну, тоже, выводить из этого всего какие-то просто невероятные тенденции я бы не стала. Ну, конечно, можно допустить, что если россияне покупают соль, то это означает, что они готовятся к летнему сезону засола огурцов. И, собственно, ничего страшного в этом нет. Если в один месяц, у нас же тоже все опыт-то какой. Бабули понимают, что за огурцами соль бегут все покупать. Ну, вот они и затариваются раньше времени. Ну, не пугайтесь. Не пугайтесь, не этого надо бояться совершенно.
А чего?
Изоляционизма. Угу. Вот по сравнению с падением потребления на 1,8, кажется, такая вот важная вещь потребления, такая далекая вещь, там БРИК, ВТО и все прочее, но вот эти вот шаги на пути к превращению в крепость Россию, они меня очень пугают.
А что, вас как-то не вдохновило то, что в Екатеринбурге впервые собрались лидеры крупнейших развивающихся экономик? Китай, Бразилия, Россия.
Если бы их что-то связывало, кроме названия крупнейшие, Индия. Я, может быть, еще и порадовалась бы. Но вы же сами знаете, что Юпитер и Сатурн – крупнейшие планеты Солнечной системы. Все. У них не пересекающиеся орбиты, у них нет общих спутников, у них нет общих космонавтов. У них ничего общего нет. Они просто летают в космосе. Очень большие. Все. Вот точно так же Индия и Бразилия для нас. Ничего общего мы с ними не имеем. Это просто такой...
Дипломатический реверанс?
Ну да. Точнее, реверанс в другую сторону. Мы пытаемся показать пятую точку другому гиганту, который нам не нравится, потому что он не воспринимает нас так сильно всерьез, как нам бы хотелось. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты. Но добиться ни от Бразилии, ни от Индии антиамериканских настроений у нас не получится. Более того, то же самое не получится и с Китаем, потому что если учитывать размер их золотовалютных резервов и долларовых инвестиций в американские ценные бумаги, то они вообще будут желать Америке свободы, процветания и так далее по гроб жизни. А мы-то вообще тоже должны это делать, потому что у нас тоже золотовалютные резервы, они не у себя дома лежат, что правильно. Ибо если бы здесь лежали, то их бы уже и не было совсем, учитывая падение на наших рынках, эвальвацию валюты и все прочее.
То есть БРИК – это такая красивая вывеска?
Вывеска, ничего другого. Все это, конечно, классно, там, понимаешь, показать, что мы большие и такие суперские, но ничего содержательного за этим нет. ШОС – другой вопрос. Там есть хотя бы там какие-то торговые интересы совместные. Но, тем не менее, это все равно это геополитика такая. Вот. А вот уже ВТУ...
Ну, о чем мы и поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах первых неудач Советского Союза в Великой Отечественной войне говорим с ветераном войны, генерал-лейтенантом в отставке Михаилом Титовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Ирина Ясина сегодня со мной в студии. Мы говорим о нынешних экономических реалиях в контексте таких минувших крупных событий, связанных с экономикой. Ну так что, вот ВТО. ВТО, видимо, все-таки более сложная тема. Мы туда, в общем, так долго собирались, и так по этому
16 лет.
Да, и теперь не вступаем. Как я понимаю, не вступаем?
Не вступаем.
Совсем,
нет, поскольку... совсем не вступаем. Нет, да, вот все разговоры про то, что мы вступаем тремями ногами, то есть Россия, Белоруссия, Казахстан, да, в рамках таможенного союза, это, конечно, нонсенс полный. То есть это, об этом можно говорить, опять же, подчеркивая свою политическую значимость. Но никто не будет вести переговоры сразу с тремя. И представить, что такое ВТО. Это отдельный процесс переговоров со всеми там более чем 140 странами-членами по торговым соглашениям. С кем-то проще, потому что у нас с ними, как с Бразилией, нет особой торговли. С кем-то очень сложно, так как с Грузией, Украиной, Китаем и так дальше. Но нет ни одной крупной страны, которая не является членом ВТО. Значит, нашим гражданам тема эта кажется очень,
да, очень далекой.
Неважной совершенно. Но поверьте мне, нет ничего более важного из того, что произошло вот на прошлой неделе в нашей экономике, чем наш отказ вступать в ВТО. Потому что это отказ огромной страны играть по общим мировым правилам. Вы сейчас мне скажете, наверное, что это все Вашингтонский обком, что вообще это такой кошмар.
Потому что американцам не нравится, и европейцам, что мы вот со своими соседями выстроим таможенный союз. И...
Но только наши соседи преимущественно тоже члены ВТО. И для них это важнее существенно, чем все остальное. Все эти наши таможенные союзы, это, конечно, если подкормиться за наш счет, то это они тут будут, я думаю, не против. Но никакой взаимной выгоды, я думаю, особой мы не получим. А проблема в том, что, ну, сказать просто, вы знаете, так принято, чтобы страна была членом ВТО. Ну, это такая ерунда, общее место. Да? А с другой стороны, ведь огромное количество торговых войн, противоречий, несогласок, на которых мы просто реально деньги теряем. А мы вынуждены договариваться по понятиям, что называется. Там где-то подкупать, ну, я не имею в виду чиновников подкупать, но там демпинговать или наоборот там, держать свои предприятия, не пускать их на чьи-то рынки. Просто потому, что мы не включены в клуб. В клуб, в котором, извините, все. То есть вот мы страна-изгой, если угодно. И все разговоры о том, что, о, вот, если мы войдем на, значит, ВТО, то у нас там на рынок хлынут автомобили, и мы должны будем там снизить пошлины импортные на ввозимые иностранные автомобили и так далее. Я вам так скажу, и слава богу. Потому что, может быть, наконец мы перестанем защищать от своего уродливого детища АвтоВАЗ, который вот замечательным образом кто-то назвал капсулой смерти, этот автомобиль, без усилителя руля, без кондиционера, без подушек безопасности правильных и так дальше, благодаря которому мы просто гибнем на дорогах больше, чем могли бы, если бы ездили на приличном автомобиле, пускай сделанном на том же автозаводе, но уже другими, по другим лицензиям, с другими, там, ну, это, знаете, вот песня про АвтоВАЗ пелась уже, я не знаю, миллион раз, уже надоело, но только конкуренция выгодна нам с вами, как производителям. А в рамках ВТО как раз мы открываемся для конкуренции. Поэтому не думайте, что мы с вами проиграли бы. Мы, потребители, от конкуренции только выигрываем. И то, что вам рассказывают там всякие господа Глазьевы, который, кстати, и пролоббировал это дело в значительной степени, отказ от вступления в ВТО, ну, потому что это так сильно в русле наших вот этих великодержавных устремлений. Что это мы будем играть по их правилам? Действительно, какого черта мы будем играть по их правилам? Ребята, это общие правила. Мы можем только выиграть, если мы будем играть по одним и тем же правилам со всем миром. А помните эту замечательную старую поговорку? Вся рота идет не в ногу, один солдат идет в ногу. Вот это, собственно, мы и ВТО в чистом виде.
Ну хорошо, а если бы вот мы все-таки вступили для. Ну вдруг произойдет чудо, и мы все-таки в какой-то момент, ну, может быть, не завтра, а через год, через два, будут все-таки те последствия, о которых обычно боятся вступающие страны, что все равно с рабочими местами, что вот больше открытых рынков, значит, больше, более дешевых товаров и так далее, и так далее. Это вот, это же будет?
Будет больше дешевых товаров, да. А если наш товар не конкурентоспособный, то придут новые технологии, придут новые собственники, и на этом самом месте, скорее всего, будут производить просто более качественную, более дешевую продукцию. Конкуренция глобальна в мире, увернуться нельзя. Можно вот как только чистоколом оградиться, собственно, что мы и пытаемся сделать. Но мы от этого с вами, потребители, только проиграем. Понимаете, может быть, от этого чистокола, может быть, выиграют те, кто хочет, чтобы мы ездили на машинах марки «Жигули». Ну, вот у них, спросите, они сами на «Жигулях» ездят. Я в этом сомневаюсь.
А вот интересно, Лукашенко, если захочет вступить в ВТО, его будут принимать?
Ну, понимаете, это же зависит от его конкретных переговоров.
Но ведь он теперь все время говорит о том, что...
Вы знаете, мы не члены ВТО. Поэтому с нами вести переговоры
никто
по этому
не
поводу
будет.
Он не будет, Лукашенко. А то, что другие его могут взять, я не исключаю.
А что вы думаете по поводу вот этой вот молочной войны, которая так тоже вот теперь закончилась вроде бы с Белоруссией? Это тоже политика или это экономика?
Ну, там были, конечно, экономические аспекты, потому как Беларусь очень сильно дотирует своих молокопроизводителей. И, по сути, это вот тоже в рамках ВТО было бы очень легко отрегулировать. Mm-hmm. Для этого есть специально разработанные процедуры общемировые, и не нужно было бы устраивать весь этот кавардак. Но уж коли устроили, коли мы не члены ВТО, и к их процедурам не обращаемся. Да, дотируют, да, наши молокопроизводители не имеют таких дотаций, какие имеют от своего правительства белорусские. Да, неправильно, но вот, понимаете, как, да, неправильно, но что делать? Ругаться, гавкаться, выгонять, ставить таможенные посты или вести цивилизованные переговоры. Вот-вот выбор. То есть, да, в этом смысле я считаю, что белорусы были неправы. Но то, каким образом мы пытаемся разрешать эти конфликты, меня пугает больше, чем неправота белорусов.
А если я все время пытаюсь наложить наши реалии на эти самые глобальные проблемы, если бы мы были членами ВТО, что бы было в ситуации с Пикалёва?
Ой, ну это совсем далекие.
Совсем
вещи.
Далекие.
Совсем далекие вещи. Я просто, понимаете, с Пикалёва на самом деле все было бы нормально, если бы у нас вот это вот не было поощрения. На меня накинутся сейчас все радиослушатели просто со страшной силой. Потому что, ну, мы лентяев поощряем. Понимаете, вот я очень люблю географию. И серьезно посмотрела на карту. Город Тихвин находится от города Пикалёва в 47 километрах. В городе Тихвине полно рабочих мест свободных. Там требуются рабочие руки. В частности, на новом вагоностроительном заводе. Более того, это завод с замечательно хорошими условиями труда. Это не старое производство. Там нужны рабочие руки. В 2 часах езды, правда, нет прямой дороги, но власти бы провели Кириш и Нефтеоргсинтез, куда завезли 9 тысяч казахов, потому что не могли найти желающих из города Пикалёва, в частности, поехать туда на работу. Вообще, вы знаете, вахтовым методом мужики ездят на работу по всему миру. То есть на субботу-воскресенье домой. Там жена, там сынишка, там они ходят в школу, в детский сад, в поликлинику там, и так дальше. А потом на работу снова. Понимаете, я не могу себе представить ситуацию в любой другой стране, чтобы у человека в часе работы, в часе езды от дома была работа, а он бы не трогался с места. Ну, вы меня извините, но нет оправданий этому. Нет оправданий. Кстати, об этом говорил губернатор Ленобласти Сердюков. Я же не сама это придумала. Он говорит, ребята, мы вас звали на Кириш и Нефтеоргсинтез. Чего же вы не поехали? Чего же вы пошли дорогу перекрывать? Понимаете, у нас в народе степень прибедняемости столь велика, что вот кидайте в меня там тухлыми помидорами, чем угодно, но это так. И нам нужно об этом говорить. Обязательно. Потому что пока мы сами не начнем работать над собственными ошибками и проблемами, нам ни Путин не поможет, ни Обама, ни вообще никто. Даже ВТО не поможет.
Виктор Иванович, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Во-первых, я не соглашусь с Ириной Ясиной по поводу вахтовой работы. Я 25 лет работал в командировках. Я работал в почтовом ящике, и мне приходилось летать по всему Союзу. От Запада и Севера до Дальнего Востока. И Казахстан, включая. По всем точкам военным. Я могу сказать, мне особо приятно, когда выезжаешь на неделю, и на неделю это ничего еще. А когда более время проходит месяц, полтора месяца, вы знаете, приезжаешь домой, и отношения немножко другие становятся. И так терялись многие семьи у нас. Я вам это уверяю. Это хорошо, когда человек уезжал у нас в командировку на 2-3 года с семьей. Это одно дело. А так это очень тяжело. И я здесь с вами не согласен. И второе. Вы говорите, что вот народ такой ленивый и все прочее. А не ленивая у нас власть к народу. Именно. Она думает только что в своем кармане, но не о нуждах народа. Вот где важное. Почему у нас власть заелась все?
Спасибо вам большое. Мне власть не нравится еще больше, чем вам. Совсем не нравится. Потому что она всему этому еще и потакает. А по поводу вахтового метода я все-таки хочу с вами поспорить. Я конкретно говорила про Пикалева про неделю. Mm-hmm. Про неделю. Понимаете, вот это очень важно. Давайте не будем передергивать. Их не на 2-3 года зовут. Их зовут на рабочую неделю. А на выходные домой. Ничего, никто не поехал. Более того, и поехали бы люди нормально, в нормальных странах, если бы у них дети действительно хотели кушать. Вот и все. Кстати, сказать, я прошу прощения, был такой замечательный либеральный журналист Михаил Леонтьев. Он сильно сейчас изменился. Когда-то в 98-м году он писал по поводу бастующих шахтеров. Это цитата. Михаил Леонтьев в газете «Сегодня» писал, что если шахтеры 2 года спускаются в забой, не получая за это деньги, значит, это их хобби. Угу. Михаил Леонтьев, это не я говорю.
Александр, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Может, это немножко не по теме, но чем вы можете объяснить отсутствие массовых протестных настроений в обществе с политическим уклоном, который нам обещали либералы в своих скорых прогнозах в конце 2008-го, в начале этого года, не считая, конечно, Пикалева, где безответственный собственник просто завел людей в тупик. И я бы вам сказал то, что господин Гальтмахер, Евгений Шлимов, считает, что пособие по безработице 5000 – это большие деньги для нас. Не считаете ли вы, что он отстал от жизни? Вот как вот на эти деньги можно куда-то поехать, как вы предлагаете? Если человек платит алименты еще, да, это от этой суммы надо вычесть 1250 рублей, кварплата.
Телефон. Понятно. Александр, мы ответим вам сразу же после новостей на Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, раненого при покушении в Назране, решено переправить на лечение в Москву. Как сообщает агентство, состояние Евкурова стабильно тяжелое, ему сделана операция. В понедельник утром смертник на заминированной машине протаранил кортеж Евкурова. 2 человека погибли, 3, в том числе Евкуров и его брат, были ранены. В России проходит мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Сегодня 68-я годовщина этого события. Белоруссия хочет построить хорошие отношения с Евросоюзом, даже если это кому-то и не нравится, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он встретился в Минске с главой ведомства ЕС по внешней политике Бенитой Феррера-Вальнер, которая, в свою очередь, сказала, что у Белоруссии и Европейского Союза есть немало общих интересов. Россия готова предоставить Молдавии кредит в полмиллиарда долларов, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. На встрече в Москве с президентом Молдавии Владимиром Ворониным Путин сказал, что для этого потребуется внести через парламент поправки в бюджет России. По словам Путина, Молдавия сможет получить первый транш кредита через 1,5-2 месяца. В Тегеране полиция, как сообщается, разогнала митинг иранской оппозиции, добивающейся отмены итогов президентских выборов. Как передают западные агентства со ссылкой на очевидцев, полицейские использовали слезоточивый газ и открыли огонь в воздух, есть задержанные. По меньшей мере 22 человека погибли сегодня в результате серии взрывов и нападений в разных районах Ирака, десятки людей ранены. Нападения были совершены в Багдаде, Мосуле и городе Ханакин.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Ирина Ясина сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем вопросы актуальной экономики и из нашей жизни, и из жизни страны, которая, как теперь, в общем, мы понимаем, не очень хочется вписываться в такую... Вписано, но не очень хочется вписываться в правила глобальной экономической жизни. И в ВТО вступать окончательно не хочет. И вот Ирина считает, что это серьезная не только экономическая, но и геополитическая, видимо, ошибка. Я правильно вас понимаю?
Да.
СМС-сообщение посылайте нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Я вижу ваши звонки и буду сейчас вас включать, но сначала ответ на Александру из Петербурга. Он говорил о протестах и о 5000 для безработицы, на которые, сославшись на Гатмахера, можно прожить или нет?
Я начну с 5000. Mm-hmm. Вот если вы посмотрите на сайт службы занятости города Горнозаводска, это на Урале, то вы увидите, что учителю предлагает 5000 рублей. Вот для того, чтобы кто-то шел в учителя, а не становился безработным пожизненным, получающим пособие, безработица обычно меньше, чем минимальные вот такие вот заработные платы. И это не наша особенность. Так делается везде. Если есть другие ставки, то, значит, пособие по безработице должно все-таки стимулировать людей к поиску работы. Теперь по протестам. Значит, я вам не обещала протестов. Более того, если поднять мои выступления, мои заметки и колонки, то я говорила, что ничего не будет. Что и произошло? Ничего и нет. Потому что и терпение велико, и проблемы не столь большие, на самом деле. А объясняется это не только, конечно, малостью проблем, но и инертностью той самой населения. А вы говорите о политических вещах, а я вам скажу, что даже матери детей-инвалидов, с абсолютно сохранившимся умом ребят, то есть вот, сознание которых никоим не отличается образом от сознания их сверстников, не борются за то, чтобы их дети шли учиться в школу, а соглашаются на домное образование, которое сейчас вот просто приведу цифру, 8 часов в неделю. И больше не надо говорить про равные шансы никогда. То есть матери смиряются тем, что их дети не имеют будущего. Они находят кучу оправданий, что им страшно, что их выгонят с работы, что их, не дай бог, покажут по телевизору, еще что-то, но только я не пойду требовать и просить. Но ты имеешь на это право. Более того, ты мать, у тебя инстинкт должен работать, а не просто желание выпендриться. У тебя ребенок дома сидит, превращается в аутиста. Даже этого не требует. А вы говорите политик.
Кирилл, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу работников Спекалева, вы еще не учитываете, что им нужно где-то проживать? Это не это первое. Второе, им нужно регистрация, перемена регистрации тоже будет есть, может быть, их там как-то штрафовать. Транспорт у нас не развит.
Вы опять выписываете индульгенцию. Вот если губернатор Сердюков говорит, что они звали людей на Кириши нефтеоргсинтез, они не поехали из Пикалева. Вы что думаете, этим казахам, которых привезли в количестве 9 тысяч человек, не дали общежитие? Не дали регистрацию, все сделали, все дали, проверьте. Понимаете, но почему-то наши не поехали, а потом они, извините, этих гастарбайтеров будут бить, потому что понаехали тут, а понаехали тут, потому что мы сами не хотим работать.
Кирилл, вы нас слышите? подключился уже. Александр Иванович, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Ирочка, вы извините, но вы рассуждаете как жалкий дилетант. Я это не оскорбление, а точно. Значит, наша цементная промышленность могла бы работать 24 часа в сутки без выходных, если бы государство решило, в конце концов, решить проблему предоставления жилья малоимущим слоям населения. У нас есть люди, которые стоят в очереди с 74-го года. Есть фронтовики маленькой деревушки, которые 13 очередников, а 131-й закон их отправил получать жилье из районного центра, где все строилось, и есть инфраструктура для этого, в свою деревню, где они ничего не получат. Так вот, если бы эти доллары отправляли не в экономику Америки или Запада, а направили, как вы же должны знать, творца немецкого экономического чуда Людвига Эрхарда, который на каждый полученный по плану Маршалла доллар, вложив его в экономику разбитой Германии, получил 20 долларов прибыли. Вы этого не можете не знать.
Хорошо, смешай, Господи, ваш с нашим, это называется, Эрхарда и Пикалева, и все в одну корзину. По поводу цементной промышленности я могу с вами только согласиться, но дело не в дотировании строительства жилья для малоимущих, а что любой цементный завод, находящийся в орбите такого мегаполиса, как Петербург, в принципе не мог бы быть убыточным. Я не хочу сейчас обсуждать, что там наворотили собственники. Я не хочу обсуждать, в чем неправо государство. Мы найдем претензии к тем, и к другим. Я хочу говорить о людях, которые у нас, как правило, котируются как несчастные. А я хочу, чтобы мы все задумались над тем, что не очень-то они несчастные. А понимаете, все все-таки в наших собственных руках. Несчастных много. Много несчастных. Но это нездоровые люди с руками и ногами.
Виктор, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Да. Значит, вот был аргумент, что в ВТО все страны в ногу, а мы не в ногу. Поэтому вроде как же нехорошо, надо и нам вступить. Но вы знаете, что, какой аргумент у нас, что мы не в ногу? Мы, как говорится, инвалиды, 70 лет пострадавшие от советской власти. И на этом основании нам нужен льготный режим. Мы еще никак от него не оклемались ни в хозяйственных связях, ни в структуре и так далее. Вот. И поэтому, что вступим мы в ВТО, что не вступим, по большому счету, как говорится, не в коня корм. Вопрос, как говорится, в сером веществе, то есть в правительстве. Вот с этим у нас напряженка. Вот объясните, пожалуйста, почему мы вообще разучились вообще все делать? Если вы зайдете, скажем, на любой торговый центр, там буквально все, и пылесос, и утюги, и химия, и все не в России сделано. Почему мы производство, хотя бы чужое производство, у себя не размещаем? Спасибо.
Ну, мы не разучились, мы не научились. Потому что, если вы вспомните нашу с вами жизнь в Советском Союзе, то купить утюг свой было невозможно, но, тем не менее, другой был еще невозможнее уже по другим причинам. Ну, я не хочу читать целую лекцию по поводу того, сколько процентов советской экономики работало на войну, какие лучшие в мире гаубицы и танки мы производили, сколько человек из общего числа промышленных рабочих, работников было занято в военном производстве. Давайте не будем сейчас это обсуждать. Конечно, ноги растут оттуда. Но я еще раз хочу сказать нам всем, ребята, перестаньте искать оправдания собственной лени. Собственной лени и собственному нежеланию меняться. Мы не воспринимаем себя самих как субъекта перемен. Мы хотим, чтобы мир менялся вокруг нас, а мы оставались такими же. А так не будет. Так не бывает. Тогда мир будет меняться, а мы будем все больше и больше отставать. Что и происходит.
Сергей пишет. Судя по тому, как развлекались на «Авроре», ну, это питерский форум, и там был большой прием, да. А после экономического форума «Наша бизнес-элита» и представители власти, кризис им не страшен, и воспринимается он ими, как в том анекдоте про Вовочку. «Папа, у нас кризис. Ты меньше будешь пить?» «Нет, сынок, ты меньше будешь есть». Сергей. Только анекдотом, видимо, можно ответить.
Ну да, ну что вам сказать. В конце концов, да, есть деньги. Да, пошли на «Аврору». Я, кстати, не вижу в этом никакого кощунства абсолютно. «Аврора», надо узнать у нее, сколько она денег за это получила. Это ж музей, который пытается зарабатывать. И наверняка директор «Авроры», или там, ну я не знаю, как это называется, воспринял это как сильно выгодный заказ. Я практически на 100% в этом уверен.
Ну, как всегда, просто те, тексты, которые там звучали под шампанское устрицей.
Ну, конечно, все это, видите, у нас
в этом есть какое-то...
Вот, Ань, очень важная тема. У нас, да, два народа. У нас элита живет по одним законам, а люди живут по другим законам. И когда я одному очень важному чиновнику, вот когда мы обсуждали тему того, что все-таки нужно жить по одним правилам людям там и людям сям, я ему говорю, ну вот у тебя сыну сколько лет? Он говорит, 18 скоро будет. Я говорю, ну в армию пойдет. Он говорит, не, он так не хочет. Ну я же не могу его заставлять. Я говорю, дорогой мой, а как священный долг? Как вообще это? Вот уж к чему-чему принуждать молодых людей имеет смысл? Было бы. Так это к службе в армии. Тем более, если ты большой чиновник.
Если бы она была бы...
Нет, вообще того. Ага. И вообще. Потому что если сын большого чиновника пойдет в армию, и второго, и третьего, и четвертого, я
тогда
тебя уверяю,
армия
она
будет.
Очень быстро изменится в лучшую сторону. Тем более, они же сделали реформу. Теперь год. Они для кого делали эту реформу? Для наших мальчиков. И для своих. Понимаете, вот это вот вопрос важнейший. Вот они гуляют на Авроре, да, а мы где гуляем? Ну, мы тоже гуляем, на самом деле, так же, точно. Просто не на Авроре, просто не под камерами. Ну, ребят, ну, вот давайте на себя смотреть, прежде всего. Мне тоже не нравится наша власть. Может быть, даже больше, чем вам. У меня к этому много оснований.
Олег, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к Ирине Ясиной у меня. Вот сейчас, несмотря на то, что около 10 миллионов безработных в Соединенных Штатах, большая нехватка инженеров и специалистов-разработчиков. У нас инженеры и специалисты стоят, торгуют на рынке. Прекрасные. Вот. И вполне могли бы, конечно, мы бы здесь организоваться и работать, и получать и на заказы, и разработкой всем заниматься. Проблема в том, что у нас нет даже ни сарая, ни подвала, где, в общем-то, мы могли бы этим заниматься. Значит, если идти под академическую крышу, то это 80% отката. Это никто, естественно, работать за эти деньги не будет. Обращаться в самые высшие органы тоже бесполезно. Уже обращался, там ничего не добьешься. Ни сарай, ни подвал там не получишь. Хотя могли бы сами зарабатывать даже без государственной поддержки. Что вы можете посоветовать вот этой категории людей? Спасибо.
Знаете, очень хороший вопрос, замечательная тема. Посоветовать, к сожалению, я не могу ничего, потому что это вопросы такого глобального уже устройства нашей страны. Значит, вот за кого голос?
Даже граты не получишь.
Ну, вот да вот это да. Это дело в той самой власти, той самой элите. Вот белорусин, с которым мы так весело смеемся иногда, или Украина. Вот недавно разговаривала с одним крупным предпринимателем в области производства софтвера, который, программного обеспечения, который вполне себе конкурирует с индусами, ну, в малых объемах, естественно, потому что силы его невелики.
Украинец или либерал?
Наш. Он говорит, все больше на рынке украинских и белорусских фирм, потому что образование у них то же самое, что у нас. Но плюс... к тому, что у нас невозможно делать ничего. У них поддержка государства. Освобождение от налогов, льготный режим аренды и так далее и тому подобное. Вот если государство хочет, чтобы у него что-то развивалось, кроме нефтяной трубы, оно помогает этому бизнесу. Не давая ему, там, я не знаю, выходящие за рамки закона преференции лично там в руки, а именно законодательно оформляет то, что этот бизнес, в частности, производство программного обеспечения, должен быть там каким-то образом оценен по-другому. У нас слишком много нефти. У нас слишком много нефти и слишком мало свободы.
Ну хорошо, это означает, что вот даже человек, который, видимо, попытался... Или что-то...
Ну, что я могу сказать? Мигрируйте в Белоруссию. Ну, ребят, ну не смейтесь. Но если с нашими фирмами конкурируют не индусы, у которых там невероятно огромная государственная программа поддержки этого сектора, а украинцы и белорусы, которые поняли, их правительство поняли, что это сильная страна. Наше советское образование, которое давало возможности производить математику, да. Вот это вот абстрактное мышление, которое помогает людям производить такие вещи, я в этом ничего не понимаю. Я не умею это делать. А другие умеют. У нас много этих людей. Но они не то, что не созданы условия. Все наоборот. Ну, а что я вам могу сказать? Я за Путина не голосовал ни разу.
Борис Владимирович, Иванова.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна.
Здрасте.
И ведущая Качкаева Касана, да?
Да, да.
Ага, вот прекрасно. Я как-то разговаривал 2 недели с вами. Вы говорили, я говорю, пьяный народ, спившийся нация, полуграмотная, физически неполноценная в большинстве. И какие могут быть планы? Что может сделать эта нация, которая же разлагается? Вы говорите, мы позовем китайцев. Китайцы сами уже приходят, но... Они не будут гастарбайтеры, как вы сказали. Они будут доминировать и командовать. А вот русская коренная нация будет и действительно шестереть, как говорят, грубо говоря. И будет уже угнетенной, и будет обрабатывать китайцев. Приведу вам пример. В 90-м году я бегал по домам и это агитировал за частную собственность на землю. Жил тогда в сельской местности. И мне говорили, зачем мне земля, мне нужен трактор, комбайнер, ну, может, еще десяток батраков, которые бесплатно работали. К чему это все пришло? Понаехали корейцы, и эти пьяные, спившиеся люди, у них теперь батрачки корейцев. Вот, пожалуйста, надеялись на барина, чтобы ему кто-то что-то дал государству, и дошло до того, что стали батраками.
Борис Владимирович, а вот вывод-то какой? Вы в итоге земли не добились, как я понимаю?
Вы понимаете, я-то уже временно, я уехал, сейчас живу в Иванове. Но это моя родина, Ростовская область, вынужден был там 6 лет прожить. Ну, 15 суток купили мы там с женой, но мы стали работать, мы держали свиней, купили корову, мы не бегали, не просили, ничего не плакали. Мы стали печь там пирожки, потом эти вот рожки такие, знаете.
Так, ну и что, а случилось-то
короче,
что?
Мы работаем, надо работать, а у нас народ привык, во-первых, чтобы им государство дало, и главное, советское вас отучило думать. Думать мы не можем, к сожалению. Ну, и мы боимся думать.
Ну, вот золотые слова.
И вот если эта власть, я ее ненавижу, да. И Путин, я за него голосовал, да была бы на Дону после войны, ну, в 45-46 году, когда я жил там, и народ тот, который там был в то время, а вот эта власть туда же, вместо Сталина, вы знаете, у нас голоду в 46-47 годах не было на Дону. Сусликов бы не ели. Люди были очень трудолюбивые, очень трудолюбивые.
Куда же вот одни все трудолюбивые-то делись? Вот это вот удивительно.
Ну, вообще, знаете, тема-то глобальная. Да. Страна-то все-таки пережила 20 век. Сначала убивали самых образованных.
Ну да, с человеческим капиталом.
А потом убивали самых трудолюбивых и так далее, и тому подобное. Ну что, мы с вами дети выживших.
Андрей из Одинцова пишет. Вечером хожу домой с работы мимо Москомбанка. Не знаю, может быть, иначе называется. Так, передали. У входа стоит инкассаторский броневик с московскими номерами. Я подсчитал. Вынесли 50 мешков денег каждый вечер. Какой к черту кризис? Мне не гости.
Ой, вы знаете, у нас я в 98-м году работала в Центральном банке, угораздило меня. И у нас поступала статистика из обменных пунктов. А народ тогда скидывал рубли и покупал доллар, как вы помните, в преддверии девальвации. Ну, я не буду называть конкретные названия городов, скажу только регионы. Вот Тульская область, например. Миллион долларов каждую неделю покупали тулики. Жители Тульской области. Бедный, несчастный регион. Несчастные тульские шахтеры. Да, я ничего плохого не хочу сказать. Может быть, каждый из них отдельно очень хороший человек. Но проблема в том, что у нас, вот еще раз, очень высокая степень прибедняемости.
Оксана Андреевна все-таки настаивает, чтобы вы, Ирина, сказали. Ясно, что пикалевских рабочих вы считаете лентяями. А что вы можете сказать о пикалевских менеджерах? И все-таки будьте добры, ответьте.
Отвечу. Значит, господин Дерипаска, но он не менеджер, он собственник. Человек, который накупил столько всякого добра, которое плохо лежало, что Бог ему судья. Значит, делал он это по одной простой причине. Потому что в сложившейся политической ситуации и в таком местничестве, его отношениях там семейных и прочих с Кремлем, он знал, что все его, что и произошло в конце концов, все его лихачества будут покрыты наши с вами расходами бюджетными. Ну, там сказали, отдал кредит мне Сбербанк. Ну, только не надо рассказывать, что мне Сбербанк не имеет к бюджету никакого отношения. Мы с вами заплатили за Дерипаску, за его родственников, там, друзей, знакомых кролика. Значит, по поводу других. Ну, знаете как, если они не могли договориться, я Дерипаска другой вопрос, он такой совсем из ряда вон выходящий, там нет бизнес-логики, там есть логика семьи и логика коррупции. Значит, если бизнесмены абстрактно не могут договориться трое в течение года, это значит, им эта сделка просто не нужна. Невыгодно. Было бы выгодно, они бы договорились быстро, в момент. Значит, ну а господин Путин, вместо того, чтобы заставить их договариваться...
Тихо.
Тихо. Да, заставить не лично, понимаете, не лично, а создать такие правила, такие законы, которые вынудили бы их это делать. Чтобы не так вот налетом туда приехать и потребовать отдать ручку, а чтобы обязательно все во всей стране действовали по этим самым законам, и он в том числе. Понимаете, вот вам оценка деятельности менеджеров. Я считаю, что то, что произошло, ужасно. Особенно со стороны Путина. Потом у меня идет по степени вины Дерипаска, а потом население.
Московская область, Нина Павловна, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
У меня такой наболевший вопрос из ветеран войны. Почему новые наши хозяева заводов и пароходов советских, которые разграбили, теперь они богатые очень, берут на работу мигрантов, а не коренное население? Дальше дослушайте. А не думает ли то руководство, не может ли быть революции из-за этого, потому что у нас уже, у коренных, уже болит душа, и мы уже криком кричим, почему столько много Подмосковья в Москве, мы уже никто, коренное население, только иммигранты.
Нина Павловна, отвечаю. А где работают ваши вот приехавшие? Вы...
Приехавшие?
Где они работают?
Уже все купировали Думу управления.
Угу.
Все, рынки, буквально все.
А я улицы, они
иду,
тоже подметают?
Я делаю, покупаю у армянки. Она мне говорит, пошла вон отсюда.
Ага.
Слушайте, у меня все трясет от этого. Почему? Почему я, почему да. Я должна отсюда уйти?
Будете отвечать?
Ну, я не считаю нужным отвечать, потому что всю предыдущую передачу мы ровно об этом и говорили. А, в частности, пример с заводом «Кириш-Нефтьорг-Синсус», куда сначала приглашали пикалевцев, а потом привезли 9 тысяч казахов, потому что пикалевцы не хотели там работать. Все.
Роман Сергеев, Посад, мы вас слушаем.
Вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос госпожи Ясиной. Вот такого порядка. Вот в свое время вы работали в Центробанке по связям с общественностью. У меня такой вопрос. Вот можно ли вам верить, даже по радио, даже по радио «Свободе», когда вы в 98-м году, в 16 или 17 августа, лично по телевизору сказали, что никакого дефолта не будет, ваши слова, а потом хохотали про себя. Вот скажите, пожалуйста, вот ответьте, через 11 лет вот ваши слова соответствовали действительности или нет?
Во-первых, спасибо большое, до свидания. Пожалуйста, во-первых, если вы поднимете записи, которые все сохранились, я не говорила, что дефолта не будет. 16-18 уже он был, во-первых. А он фактически произошел 14 числа, когда выступил президент Ельцин, сказал, что девальвации не будет. Это был такой серьезный просчет, но никуда деваться было не нужно, невозможно, потому что, понимаете, мы боролись. О чем, собственно, я и говорила. Я говорила, что мы делаем все возможное, чтобы этого не было. И приводила конкретные меры, которые действительно предпринимались, конкретные шаги. Не стыдно мне за это абсолютно, потому что я говорила все как есть. Более того, горжусь той своей работой, потому что считаю, что именно так должен вести себя любой пресс-секретарь, любой директор по связям с общественностью в тот момент, когда стране угрожает именно то, что угрожало нам тогда. А более того, если бы я сказала, что дефолта не избежать, он произошел бы в тот же момент. Потому что вы бы все ломанулись в обменные пункты скупать доллары и продавать рубли. Дефолт, девальвация. Ну, в данном случае это не важно. Различие невелико по нашей теме. Вот и все.
Кстати, я бы хотела, чтобы сейчас у нас появлялись люди по связям с общественностью, банков и крупных корпораций, которые бы вообще с нами бы разговаривали. А вот не так, чтобы выходил под камеры чиновник, который произносит два слова, а другой крупный чиновник забирает ручку. Лучше бы все-таки, чтобы с нами как-то разговаривали, мне так кажется. У нас со связями с общественностью сложно. Ну, хорошо, давайте, может быть, уже вот завершая разговор, на минувшей неделе довольно много, помимо экономических тем, говорили о том, что политической системе нужно новое дыхание, говорил Владислав Сурков, говорил о том, что в стране у нас разноскоростная демократия, и эксперты начали задаваться вопросом, возможно ли либерализация при Путине. Как вы думаете, это тоже политика или это диктует экономика?
Ну, это и то, понимаете? Ведь вот то, что я в частности вам говорю по поводу там тех же матерей, детей, инвалидов, это означает, что ужасно, я сейчас соглашусь с Сурковым, люди действительно не требуют выполнения своих собственных прав. Но почему мы говорим только о политике? Давайте начнем с гражданских прав. Давайте начнем с обеспечения того, которое нам должны давать, но мы не требуем их выполнения. Понимаете, вот разноскоростная демократия, к сожалению, стала реальностью. К сожалению, стала реальностью. Кто-то требует там, на маршах несогласных одного, а кто-то не требует вообще ничего, хотя ему бы надо. Вот я много об этом думаю, и это на самом деле очень горькая тема и тяжелая. Либерализации, я думаю, невозможно. Но сейчас я вам скажу, потому что мы сами ее не хотим. Удивляйтесь. Сколько угодно, сколько людей ходят на суд над Ходорковским. Просто полюбопытствуйте. Просто полюбопытствуйте.
Ну, я эту тему даже не стала трогать, потому что иначе мы не стали говорить уже об экономике, потому что есть сообщение по поводу того, что почему это Сенат США принимает резолюцию, требуя освободить Ходорковского.
Ну, потому что нам это все дело? Равно, да.
Нам-то все равно, да, а вот им, видимо, не все равно.
Ну вот, да, потому что, знаете, придя туда и увидев всю меру кошмарной несправедливости, маразма, просто, вы знаете, ну, переворачивается все в душе. У меня было полное ощущение того, что Гулливер в «Стране лилипутов», помните, когда его спящего связали, вот этими ниточками там к каждому мизинчику привязали, вот ощущение того, что вот эти большие, сильные, умные люди облеплены какой-то нечистью.
Ирина Ясина, я благодарю вас. Сразу же после нас «Время свободы», итоги дня подведет Андрей Шаров. Микрофон у Влада Качкаева. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что стоит за покушением на президента Ингушетии Евкурова?
Комментарии экспертов.
Алексей Герман-младший о том, почему он не участвует в Московском кинофестивале.
В блогах Свободы.
Обозреватель блогосферы Ольга Серебряная о том, как интернет вспоминает начало Отечественной войны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир.